Всем привет, меня зовут Эви, я ставлю людей на гвозди, помогаю находить ограничивающие установки и переписывать их на расширяющие. Еще я веду этот подкаст, в котором мы говорим про то, как осознанно и счастливо проживать свою жизнь в реалиях современного города. И сегодня у меня в гостях гость, о котором знают не только в Иркутске, о нем знают, можно сказать, на федеральном уровне, я бы так сказала. Ром, привет, расскажи немножко про себя.
Привет, меня зовут Рома Буркала, я никогда не стоял на гвоздях, я продюсер и основатель креативного продакшена полного цикла «Буркала Company», который, да, на сегодняшний день является одним из топовых в стране, в региональной стране по производству художественного видеоконтента. Мы где-то на границе между кино и видео. Пускай мне пишут говнарь, это те комментарии, которые сделают меня лучше. Не надо было платить, ничего, просто пускай он с вами потусуется. Вот, потусовался.
Дайте мне сейчас классного специалиста, все.
В нашей сфере нет случайных людей. Быстрые деньги, их с ума сводят. Я каждый день ненавидел себя. Прёмся, разберемся. Просто было убийство. Людей выносились со съемочной площадки без сознания. Я физрук по первому образованию.
Ты говорил, ты не будешь снимать фильмы.
Спиздел, получается.
Вы слушаете подкаст «На гвоздях».
Почему такое название? Ну, то есть, получается, твоя фамилия является названием продакшена. Так было всегда?
Так было давно. При этом, при всем, я никогда не был сторонником этой позиции. Когда я открывал, когда мы начинали вообще, соответственно, мое направление, а я на сегодняшний день уже 18 лет занимаюсь своим, так сказать, детищем, да, там, понятно, бизнес у меня 10 лет. В этом году у меня, кстати, в апреле будет 10 лет.
Юбилей.
Да, имеется в виду, когда я уже основал. Но самым направлением я занимаюсь 18 лет. И раньше мы постоянно себе придумывали название. То есть нам хотелось иметь какое-то название, но нас всегда называли Буркала. Ну, потому что типа у Буркала. Фамилия достаточно необычная, фамилия запоминающаяся. Если кто не знает, есть один из там трактовок фамилии как «видение» и «видеть». И, в общем-то, нам показалось, что, наверное, уже хватит бегать от этого. Я тогда еще посоветовался. У меня на начальном этапе моего становления были партнеры. Я посоветовался, насколько им будет это комфортно. И они сказали, да, главное, чтобы все работало.
Считаешь ты себя успешным человеком?
Я считаю себя... Я не хотел бы себя считать там успешным. Я вижу свои результаты, и я знаю свою эффективность. Я вижу, что мои результаты приводят меня к определенному успеху. Но я не знаю, относительно кого я успешный, относительно кого я совершенно не успешный человек. Поэтому внутри себя я, не всегда, но в каком-то балансе, в каком-то комфорте. Не всегда. То есть иногда в раздрайве, иногда у меня какие-то внутренние переживания. Но я считаю, что то, что мы добиваемся, и это оценивают коллеги, это оценивают, рынок России, несмотря на то, что мы совершенно мы находимся в среде, где не существует кино, где не существует качественного видео, потому что региональная Россия зачастую не предназначена для этого. Это факты, это не потому, что я так хочу, это факт. А мы вот в этой среде приняли решение, что мы не будем уезжать отсюда. Мы не будем искать себе место потеплее, а мы будем его здесь формировать. И вот это, мне кажется, основным моим успехом.
Ты знаешь, один из основных моментов, почему я тебя решила позвать, поговорить с тобой, потому что многие уезжают, да, столкнувшись с региональным потолком, и ищут вот как раз это место потеплее, говорят, что там в Питере, в Москве больше возможностей, там больше возможностей взять персонал себе, который более подготовлен, и, в принципе, для развития это более комфортно. Почему ты принимаешь решение оставаться в Иркутске?
Ну, во-первых, я пробовал, я был тем же человеком, который тоже принимал решение уехать из Иркутска, и это решение было как раз-таки связано с тем, что я в определенный момент уперся вот в некий такой для себя региональный потолок. Я не рассматривал нашу страну как, сферу своего бизнеса, я рассматривал только наш город и понимал, что, в нашем городе, мне казалось, я сделал все. Я очень много уже на тот период сделал проектов, и у меня были проекты, которые мне казались, но я уже больше не... это уже потолок. И это для меня, конечно, триггернуло очень сильно, потому что в любом направлении ты хочешь развиваться, если ты правильно действуешь, так или иначе хочешь развития. То есть ты добиваешься определенной ступени, хочешь наступить на следующую, и далее. Я достаточно нестабильный в ступенях человек, я хочу подниматься по ним. Вот, а в Москве мы прекрасно понимаем все, что, как ты сейчас уже озвучила, да, там есть все для этого развития. Конечно, там есть и минусы. Там серьезнейшая конкуренция, да, которую я по факту-то не особо боюсь, потому что у меня некий иной подход. Но все равно рынок там абсолютно осознанный. И мы поехали. И, в общем-то, как я предполагал, там глобальных сложностей, кроме, знаешь, искренне, у меня были основные, это две сложности. Это я не хотел Москву, как бы свое развитие и свои вот эти вот желания совмещать с отсутствием проведенного времени с семьей. Для меня чрезвычайно важна моя семья.
Ты же с семьей переезжал?
Конечно.
В Москву?
Даже не рассматривался вариант другой. Для меня чрезвычайно важна моя семья, моя супруга Александра Буркала, мой маленький сын. И я не могу для себя объяснить, типа, ну окей, ладно, сейчас я буду работать, чтобы зарабатывать денег для них, а потом уже посмотрим. Моему сыну не нужны мои деньги. Ну, на данном этапе это факт. Моему сыну нужно только мое время. И я ни в коем случае не позволю себе деньги поставить выше, ну, соответственно, ребенка. И я принял решение переезжать с семьей. Мы переехали в 2019 году, но нас вернула пандемия. У меня все начало получаться. Я уже через 4 месяца забрал огромный проект вместе с главным благотворительным фондом Сбербанка «Память поколений». Мы делали крутейшую рекламную акцию «Красная гвоздика», федеральную. У меня был просто невероятного масштаба режиссер. То есть, в общем-то, разницы работы с моим характером подхода я не увидел. Да, безусловно, времени мне потребовалось бы какое-то. На каком бы я статусе был, какого уровня я был бы продюсером, ну, только Бог знает, да.
Москва больше, да, жрала времени, чем нежели в Иркутске?
Москва жирает просто даже вот на какие-то стационарные вещи. То есть тебе, грубо говоря, в Иркутске я могу сделать... Я в диком темпе живу. И в Иркутске я могу сделать в день, ну, порядком там 10-9 дел плотно в графике, не, ну, без дискомфорта. А в Москве сколько ты можешь делать? Ну, 2, ну, 3. Да, безусловно, ты можешь попасть в колею, но... Еще раз повторяю, я тогда не осознавал многого. Я просто ехал, потому что я понимал, что надо развиваться. Пандемия меня вернула, потому что я встал перед выбором, потому что я же здесь все оставил, мне здесь все работало, у меня продолжал бизнес здесь функционировать, пускай не так эффективно, как со мной, но он продолжал функционировать. И когда пандемия началась, я принял решение, что мне нужно было делать, или оставаться там, но я еще был все равно там достаточно, ну... Не особо я был там освоен, да, не особо я там зацепился еще. А в Иркутск я не хотел терять. Ну, то есть я не хотел терять бизнес, потому что я прекрасно понимал, что в тот период, если я не вернусь, то мои ребята так или иначе начнут искать себе что-то, ну, более комфортное, потому что прекрасно понимаем, в мир остановился, вообще ничего не понятно, есть абсолютно странное состояние. Мне пандемия нравилась только одним, что мы все находимся в этом состоянии. Вот это мне...
Такое уравнялово.
Да, вот это мне всегда имело интерес, потому что когда у тебя одного плохо, это как бы задница. А когда у всех плохо, это просто новые обстоятельства, новые правила игры. Типа, давайте играть дальше. И вот тогда я, конечно, понял, что сейчас в этой новой реалиях, в новых правилах нужно в скором случае ехать и что-то придумывать там с командой. Ну, и я, наверное, считаю, что это один из самых правильных решений, по крайней мере, того времени, потому что то, что мы сейчас имеем с той же самой командой, это небо и земля.
А что повлияло? Вот ты говоришь, что пока ты был в Иркутске и когда решил уехать в Москву, ты упирался в некоторый потолок и не рассматривал там всю страну как поле своей деятельности. Вот, пандемия, ты возвращаешься в Иркутск, и что меняется?
Правила игры. Во-первых, мы начали думать, что сделать, чтобы разговаривать со всей страной. И пандемия нам сказала: ребят, я для вас все устроила. Сейчас будут все разговаривать онлайн. Общайтесь с кем хотите, когда хотите, во сколько хотите. Вообще нету границ. Если раньше для нас не прийти навстречу было, особенно в регионах, ну, чем-то странным, то тогда в собственном регионе ты мог общаться только онлайн. Ну, не со всеми, да, мы все нарушаем так или иначе правила, но в большей степени, да. И никто тебе не высказывал это как зазорно. То есть тебе говорили: да, давайте онлайн, это классно, новые реалии. А какая разница, где ты? В Самаре, в Ставрополе, Вологда, Владивосток? То есть ты находишься сейчас в одной стране, и это одна большая комната, в которой ты можешь общаться с любыми людьми, разговаривать с ним. Они даже могут и не заподозрить сразу, что ты не из их города. И вот это оказалось нашим правильным решением. Мы начали учиться разговаривать со всей страной так же, как научились разговаривать с ней в Иркутске. А мы, ну, я, наверное, немножко похвастаюсь, мы научились это делать лучше, чем другие.
В чем вот этот навык лучшего общения?
Не могу объяснить, это какое-то внутреннее состояние. Я понимаю, что хочет клиент региональный, я понимаю, как на него, как его эмоциональный фон возбудить, я понимаю, как сделать правильный подход, как сделать правильное предложение. Это, знаешь, это даже не тактика, это какая-то смесь интуиции, активных качеств, опыта, большого опыта, бэкграунда, и вот уже, наверное, каких-то стратегических, тактических элементов. Почему говорю элементов? Потому что я по жизни не стратег и не тактик. Если мне сейчас сказать, ну, там, спланируй свою жизнь там на несколько лет, я скажу, я не понимаю, я не знаю, как это сделать. Я хотел бы вот это. Вот в этом направлении мне интересно было бы, но я не знаю, как к этому подобраться. То есть у меня вот с этим сложнее. Я больше на интуиции.
Ну, интересно тоже. Хотела тебя спросить, всегда ли так было, что ты умел общаться с людьми с разными на таком уровне? Ты говоришь, что все-таки опыт, да? Сколько времени понадобилось для того, чтобы вот этот опыт начал на тебя работать? То есть интуиция это, скорее всего, всегда была?
Интуиция была всегда. Коммуникационные навыки, они, конечно, приобретаются. Они, конечно, были всегда в базовом каких-то заложенных настройках. Я не могу сказать, что я там только... будучи продюсером, начал уметь общаться. Нет, безусловно, я вообще в 2010 году устроился директором крупной рекламной компании с нулевым опытом. То есть, чтобы ты понимала, я был видеомонтажером, а в 2010 году прошел собеседование и стал директором компании. Ничего в этом не понимаю. Но прошел собеседование. И мне было настолько страшно вообще осознавать, что мне делать и как. Но я просто переборол этот страх и, ну, всему научился. Так вот, навыки коммуникационные, они были всегда. Я еще в школе умел договариваться и с преподавателями, и в институте мне не нужно было ни диплом писать, ничего, потому что за меня его написали сами преподаватели.
Ничего себе, я знаю, что иногда бывают там однокурсники пишут, но что преподаватели.
Да, и это, конечно, ну, я скажу, конечно, это, наверное, заслуга вот моего уровня коммуникации. Но преимущество этой формы вообще внесения в мир, что она совершенствуется, нет предела совершенствования, и я всегда ее совершенствую, я всегда придумываю, я думаю, я, ну, стараюсь быть очень приятной, очень комфортной, потому что вообще менеджмент — это некая совокупность качеств, да, невозможно прийти с грязной головой, неприятно выглядящим, там, не знаю, неприятно, с неприятным запахом, но при этом с этими коммуникационными навыками. Ну, если только на такого же попадешься, может, тебе повезет. Но в современном мире это все-таки не так.
То есть это совокупность внешнего
совокупность
вида,
многих
качеств.
Факторов. Я не называю себя там красавчиком, я просто говорю о том, что я знаю, как себя нести в обществе.
Я в одном из твоих интервью слышала, что ты говорил о том, что вообще твой вот этот рост начался с того, что ты встретил девочку Сашу.
Да.
Как так получилось? Она стала таким мотиватором
для
тебя?
Мотор. Угу. Она мой мотор. У нас настолько разные характеры, но при этом при всем, представляешь, вот мы 30 лет знаем друг друга, 15 лет вместе и 10 лет как женаты, и вот у нас нету ни одного момента, где бы мы, например, там, не проводили времени вместе или где бы мы решили друг от друга отдохнуть. А мы настолько одинаковые, настолько разные одновременно, что иногда я даже не понимаю, как можно... сквозь столько лет испытывать столько эмоций. Я сейчас не говорю только про любовь, я говорю про разную гамму эмоций к человеку. Это удивительно, потому что со мной многие люди рядом, и я понимаю, что к кому-то я привыкаю, к кому-то я уже не так. А тут это постоянная буря эмоций и положительных, иногда и отрицательных, потому что с нашими характерами у нас основная, может быть, победа и беда, то, что мы оба лидеры. Причем абсолютные лидеры. И у таких людей обычно люди, которые их обслуживают рядом, а мы друг друга не обслуживаем. Но, конечно, мы очень дружны, мы очень помогаем друг другу. Сашка никогда меня... Ну, во-первых, это человек, который меня никогда не подведет, не подводил. Я в шоке просто от ее человеческих качеств. Я совершенно не такой. У меня все сложнее имеется в виду. Я хуже человек. Я очень намного хуже человек, чем она. Это просто потрясающий человек. Вот, и она меня всегда мотивировала. Мотивировала на то, чтобы больше делать. Не то, чтобы она говорила, ты должен зарабатывать больше. Нет, это никогда не было таким образом, что она тебе ставит цель, и ты иди к ней. Нет. Я даже не понимаю, как она это делала. Мне всегда это самому хотелось. Да, это, может быть, было во мне заложено, но она смогла эти чувства, этот характер, ну, вот, соответственно, где-то оголять, где-то, чтобы я имел возможность общаться с самим собой, где-то больше думал, и это так или иначе привело вот к тем результатам. Я думаю, что без нее я бы таких результатов не добился однозначно. При всем она сама невероятного уровня специалист.
Да, я тоже хотела сказать, что Саша тоже была на подкасте, и она тоже добилась очень больших успехов, она крутой специалист, и обычно, ну, почему-то так принято, как будто, что в паре один вот лидер, а второй его, ну, как бы подсвечивает, обслуживает. Я думаю, может быть, как раз вот то, что ни один из вас не может быть вот этим обслуживающим человеком вторым, и послужило вот вашему росту,
да, но
чтобы была возможность.
Люди рядом не держатся такие, им тяжело, и вот мы научились, нам тоже тяжело, но мы научились понимать, что эта тяжесть, это наша судьба, это наша, ну, как бы, я в хорошем смысле говорю, вот эти тяготы, которые мы испытываем в некоторых ситуациях, в некоторых обстоятельствах, они делают нас сильнее. У нас нет такого, ну, все тяжело, значит, не мое. Ну, мы по-другому рассуждаем. И Сашка, она, по сравнению со мной, она творец. Я-то не творец. То есть я не художник. У меня нет никаких художественных амбиций. Да, конечно, я разбираюсь в творчестве. Я бы не смог быть продюсером, не разбираясь в творчестве. Да, конечно, я умею разговаривать с творческими людьми. Это основная моя задача. Да, собирать в одном флаконе абсолютно разных, в каждый проект абсолютно разных творческих специалистов и давать вот такой результат. Безусловно, я вижу где-то лучше, где-то хуже, но я не творец, я ничего в этом не понимаю. Я не знаю, как снять, я не знаю, как свет поставить, я не знаю, как звук сделать, я не знаю, как срежиссировать. Я могу просто какой-то точечный момент заметить, подойти тихонечко к режиссеру и сказать, ну, что-нибудь там поправить. Но так, чтобы вот я целостно картинку видел, нет, у меня такого нет. Я вижу целостно картинку, как продать. Но как сотворить, нет. А она, у нее все это в голове. И я поражаюсь. Вот мы вчера вечером сидели, я, как обычно, в 11 часов начал уходить в нирвану сна. Я говорю, ты долго? Говорит, у меня огромный объем, потому что у нас вот уже в воскресенье прилетает звезда, в понедельник мы выходим на большую рекламную кампанию, и у нее там просто колоссальный объем, она сидит уже, это все лопатит.
То есть вы часто еще и работаете над одними проектами?
Мы всегда работаем над одними проектами, просто я в этих проектах не взаимодействую с ней напрямую, потому что у нас разные иерархии. То есть она творческий департамент, который по факту подчиняется главному творцу, это режиссеру. Но и то, как подчиняется, она с ним взаимодействует. Она ему предлагает, он коммуницирует с ней, он объясняет, да, это подходит, или, например, нет, Саша дает свои доводы, они там соглашаются или дорабатывают. А со мной эти департаменты не коммуницируют. Ну, это правильное. То есть я бы мог лезть в каждый департамент, потому что все равно у нас сама структура деятельности, она немножечко нарушена по сравнению там, с какими-нибудь московскими там, или мировыми продакшенами. Я бы мог здесь лезть и в костюмы там спокойненько, но я в этом абсолютно не вижу никакого смысла, я ничего в этом не понимаю. Поэтому преимущество в том, что мы на работе... во-первых, мы всегда вместе на работе, на всех проектах, она со мной. Единственная проблема — это ребенок. Звучит так себе, конечно, проблема ребенок. К тому, что хочется, чтобы ребенок в момент, когда мы уходим в большой проект, не был беспризорником, а он там по рукам, то по бабушкам, то по тетям, то по сестрам. Мы такие, а где у нас сегодня сын вообще, с кем он? Ну, то есть в этом такая внутренняя есть. Но мы, слава богу, для себя понимаем, что мы не заходим в такие проекты, которые там на 3-4 месяца, мы заходим там, ну, максимально, там, может быть, в месяц. И этот месяц мы там, ну, можем себе объяснить, что этот месяц мы без там сына, грубо говоря, в той мере, в которой мы должны быть с ним. Вот. Но на площадке мы как... На площадке мы в двух ипостасях. Или как муж и жена, ну, потому что мы там просто муж и жена, потому что у нее своя работа, у меня своя работа. Или я как ее помощник, то есть помогу что-нибудь принести. Не всегда. То есть я не хочу сейчас говорить, что я там таскаю все ее вещи, потому что она скажет, что это точно не так, и это правда. Но если я могу, я всегда помогаю. Мои ребятки иногда на мной шутят, что я генеральный продюсер, ассистент-стилист. Но это добрая шутка.
А с ребенком. Мне всегда казалось, что... Ну, и для меня было важнее в детстве, чтобы со мной немного времени проводили, а качественно проводили это время. Получается качественно проводить время?
Ловлю себя на мысли, что нет, потому что, безусловно, в таком объеме деятельности, в таких позициях у меня невольно происходят постоянные мыслительные процессы про мою работу. Невольно уже. Это, знаешь, уже на каком-то автоматизме, на какой-то вот подсознательной составляющей. Я могу утром, не знаю, стоять в душе и придумать что-то, хотя я даже и не думал об этом. Ну, реально. То есть у меня не было осознанных мыслей, они у меня просто собирались, раз, придумались. И я такой, господи, а как я к этому пришел? Я иногда ловлю себя на мысли, что вот мы на выходных с сыном там были праздники, и у нас было... Ну, соответственно, я о работе старался не думать, и вот я начал с ним играть, и он говорит, о, а давай-ка вот это сделаем. Я такой, давай. Мы начали делать это, он такой, о, а теперь мы вот это сделаем. И я вижу, что ему так кайфово проводить вот так со мной время, чтобы я был его частью манипуляции, чтобы я вместе с ним строил из стулья в корабль. Ну, то есть вот это все, я этого не делаю. Мне не хватает на это ресурса, а я вижу, что ему это нужно. И, конечно, над этим надо работать, потому что сейчас мы очень быстро упустим время. Ребенок наш всего ничего, там до 18 лет, и то это уже тогда, потом уже совершенно другой ребенок. Я каждый день осознаю то, что я вот его увожу в садик, а вот уже завтра там я его не смогу вести в садик, потому что он придет в школу. И мне от этого так грустно. Поэтому я не могу себя назвать идеальным отцом. Мне далеко до идеала. Я вижу даже примеры намного идеальных людей. Ну, в смысле, намного идеальных отцов. Но я вот все, что могу, я стараюсь делать.
Можно сказать, что это какая-то определенная цена, которую ты платишь за, вот, за свои проекты, за свой успех?
В том числе. Абсолютно. Это не определенная, это цена, которую я плачу за свой, за свою деятельность, за те возможности, которые у меня есть.
Ты обмолвился, что вы еще разные графики у вас, что ты жаворонок, Саша сова. Угу. Как совмещаете это? У меня потому что с мужем та же самая картина, и мы редко вообще пересекаемся, вы хотя бы еще на работе. Ну, у нас редко бывает время вместе.
Ну, во-первых, важным составляющим будет то, что мы разделили определенную ответственность за ребенка. Мы... Очень важно будет, что мы ни в коем случае не доверяем его никаким няням. То есть такого нет, что у нас есть водитель, который нашего ребенка везет куда-нибудь. Хотя мы можем себе это позволить, но для меня это принципиально нет. Потому
Почему?
Потому что вот этот баланс, он должен быть у меня обязательно. Я должен утро посвятить возможности вместе проснуться с сыном, ну, разбудить его, собраться вместе, уехать в садик вместе, поговорить о чем-то, послушать музыку, приехать в садик, еще вот это вот, ну, ритуалы какие-то. Потом, допустим, один день Саша заберет его в садик, а второй день я заберу его, я везу с ним на разные развивающие кружки, на секции. У него у нас каждый день есть несколько задач. То есть у нас там понедельник танцы, вторник плавание и развивашка, среда танцы. То есть каждый день расписан, кроме выходных. Я попросил очень сильно супругу вообще ничего не занимать на выходных. И вот это для меня колоссально важно, потому что как только я позволю себе забирать няни, конечно, я еще больше углублюсь в работу. Безусловно, я буду более эффективным. Но я еще до нашего, так сказать, начала записи нашего подкаста сразу тебе сказал, что я не хочу быть таким эффективным, чтобы это уже с... ну, как сказать-то, ограничивало мое время с сыном. Нет, ни в коем случае. Да, я не говорю, что я святой, я еду с сыном, решаю какие-то рабочие вопросы. Безусловно. Плюс я его привожу на развивашку, у меня есть время, я тоже работаю, но я с ним. Я, по крайней мере, с ним, он рядом, и он чувствует, что я рядом, он выходит, он видит меня, а не какого-то там водителя, допустим, да, или не какую-то нянечку. Я такой себе и со вторым ребенком, с третьим. Ну, понятно, я сейчас не говорю, что мы там собираемся делать их огромное количество, мы уже не в том возрасте, но, по крайней мере, точно со вторым ребенком будет то же самое. И никакой ребенок, никакая работа меня не заставит пересмотреть свои взгляды на жизнь. Пускай я не буду таким успешным, как я мог бы быть. Но зато я буду прекрасным человеком для своего ребенка.
Еще до того, как мы начали запись, ты тоже рассказывала, что у тебя график весь забит, и что ты системный человек. Как тебе это помогает?
Да, прости, я не ответил на твой вопрос по поводу разного нашего формы бытия с супругой. Ну как, я утром уехал, она проснулась, там, соответственно, занимается своими задачами.
Ты говорила, она завтракает 2 часа.
Такое в последнее время часто. Вот, а потом, соответственно, мы вместе можем она завтракать и обедать одновременно. Такое бывает очень нередко. А далее, допустим, она может приехать ко мне в офис, потому что идет огромная планерка перед проектом, она в ней участвует, соответственно, потом она едет по своим задачам, я, допустим, еду по своим, она забирает сына, вот как вчера, например, она забрала сына, увезла его в развивашку, ну, и уехала дальше преподавать, я приехал к сыну в развивашку, забрал его с развивашки, поехал в бассейн. То есть мы вот, соответственно, вот таким образом, мы постоянно на связи, мы целый день мы пишем что-то друг другу, если поругаемся, то неприятно, если в прекрасных отношениях, то приятно. Ну, я образно говорю, шучу, потому что все бывает. Но, конечно же, здесь главное ведь понимание, то есть что тебе нужно и что нужно твоему спутнику. Потому что мы зачастую всегда в жизнях, что происходит? Мы начинаем возлагать на своего близкого человека те эмоции, которые он не обязан и чувствовать, и испытывать по отношению к нашим эмоциям. И это основная наша беда. Ведь и это я хочу, чтобы она, как вот я думаю, а где она? Она хочет так, как она думает. И там тоже не должен быть я. И вот в этих вещах нужно разбираться очень сильно. Понятно, что если ваши жизни совершенно не подходят друг другу, да, там и на энергетическом, на сексуальном, на там, чувственном плане, но это уже вопрос другой. А если здесь все хорошо, то только разговор, коммуникация приведет к нужному результату. Теперь по график.
Угу.
Я суперсистемный человек, и несмотря на то, что иногда сам разбиваю эту систему для себя, ну, чтобы там, чувствую, если я уже все в переизбытке, в перенасыщении, но для меня очень важно, я вот очень боюсь пустого календаря. То есть если вдруг я понимаю, что вот у меня там на следующий день пустой календарь, я не смогу понять, что произошло в моей жизни. То есть все, что-то сломалось. Потому что я должен знать, что я завтра утром просыпаюсь, допустим, еду на тренировку, после тренировки у меня вот эта встреча, потом у меня вот эта планерка, потом вот эта встреча, потом подготовка к этой встрече. Я заранее должен знать все, ну, хотя бы на неделю вперед. И для меня это некая форма правильного я очень, как бы скажу, очень четко отношусь к слову «эффективный». Для меня эффективность — это результат. И если ты не знаешь, что в этот слот времени делать, значит, ты неэффективен. А я хочу быть эффективен. Наверное, вот так.
Ну, несмотря на плотный график, когда мы с тобой разговаривали, отговаривались об интервью, ты сказал, что ну, практически никогда не отказываешь, никогда и приходишь, и даешь интервью. Да. Почему для тебя это важно?
Ну, во-первых, я смотрю на это так. Раз они меня зовут, ты и другие, ну, значит, я важен, значит, я нужен. Если я могу дать кому-то, одному человеку какой-то правильный посыл, какую-то правильную философию, какой-то правильный пример, блин, да это круто. Я прекрасно понимаю, что таких, как я, людей не существует. Никто не сможет стать мной. Никто не сможет составить мне конкуренцию мною. Он будет делать другому, по-другому. Это уже моя задача потом, как придумать так, чтобы я стал там, опять лучшим, да, например, или там, бороться за это. Но мною никто не станет. Поэтому я всегда с легкостью рассказываю, как я веду бизнес, как я принимаю решения, как я добиваюсь таких результатов. Меня с прошлого года начали дергать по разным городам, что для меня тоже стало таким достаточно значимым событием, потому что раньше я все-таки считал себя более экспертным в нашем регионе, в нашей области, а сейчас я понял, что за мной наблюдает вся страна. И я приезжаю на огромный форум по видеотехнологии, ну, по видеопродакшн и так далее, я вижу, какой огромный интерес я вызываю, потому что так, как в Москве, все так или иначе понимают, а вот так, как в регионах, все тоже понимают, а как у меня так получилось? И у всех огромный вопрос. Рома, пожалуйста, дай нам какой-то четкий план, четкую технологию, как это сделать. Я могу рассказать только о своем опыте, о своих подходах. Как они будут с ними отрабатывать их, как они смогут с ними существовать. У каждого свой уровень нравственности, свой уровень психологии, свой уровень опасности, свой уровень рисков. Кто-то скажет, да я лучше сейчас хлебушек съем, и завтра хлебушек съем. А кто-то подумает, я лучше сегодня хлебушек этот отложу, а завтра съем уже пирог. И вот у каждого свой вопрос, потому что у нас зачастую в регионах люди боятся рисковать, потому что понимают, что они завтра нечего будет ни им есть, ни их семьям. И это очень большая проблема. Не для людей, вот региональная развитость. Я это тоже в этих чувствах прибивал, но у меня получилось сформировать команду на определенном моменте, где я мог и куски хлеба хватать, и уже пироги, грубо говоря. И вот одно за другое у меня было абсолютно в разных направлениях. То есть у меня были мелкие проекты и, ну, так сказать, заделы на крупные проекты. В определенный момент я отказался от всех мелких проектов, то есть мы определили уже тогда свою философию, свою миссию, и ну, результаты совершенно иные стали.
В одном из интервью ты говорил, или писал, я уже не помню, что ты не будешь снимать фильмы.
Да.
Что поменялось?
А тебе здесь можно в этот материться?
Да.
Спиздел, получается? Спиздел? Слушай, да все меняется. Я говорил так, потому что понимал, что это невозможно. Чего себя тешить какими-то абсолютно странными амбициями?
Это было до поездки в Москву?
Да, угу. Да. Да и после поездки в Москву, я думаю, что я приехал еще с теми же самыми позициями. Но все изменилось, когда я начал понимать, что проект большой, намного интереснее, чем проект маленький. Мы привыкли вот в этом вот постоянной молотильне, вот в этом вот белкином колесе существовать. Вот эта рекламная кампания, мы ее затендерили, мы ее выиграли. Тут же у нас идут тендеры там на 2-3 других проекта, мы их отработали, мы откреативили, мы их выиграли. Тут же мы забрали здесь, тут же мы забрали здесь. Мы завтра снимаем это, мы здесь придумаем уже это. А когда ты заходишь на один проект, и у тебя не нужно вот это делать, у тебя проект настолько большой, что тебе нужно сегодня думать об этом в этом проекте, завтра об этом в этом проекте, завтра нужно думать вот об этом департаменте. И все это складывается в один огромный результат, не всегда хороший. Я не говорю, то есть нормально, то есть у меня огромное количество результатов, которые я абсолютно недоволен. Но результат, в котором я такой понимаю, я вот этим недоволен, значит, в следующий раз я сделаю вот так. Вот здесь у меня не получилось, значит, в следующий раз я сделаю здесь лучше. А иногда получаются проекты, которые ты вообще не предусматривал, что они такими окажутся, и они становятся взрывом для всей страны, как у нас случилось с проектом для Иркутского завода тяжелого машиностроения, который полностью перевернул вообще понимание наше и видение наше. И вот это стало для меня, ну, как бы менять мое представление об этих проектах. И на сегодняшний день я, наоборот, полностью все свои ресурсы нацелил в направление кино.
Сколько уже фильмов?
Ну, если мы говорим о полнометражных, и всего ничего, их 2. Ну и то это как бы не фильмы. Все равно надо четко понимать, что, несмотря на то, что они имеют художественную полнометражную форму, это все равно проекты. Просто это кинопроекты, будем вот так называть, потому что в них очень много интеграции. Да? Это единственный на сегодняшний день способ у меня реализовать их. То есть там есть много «но», которые нормальный киношник скажет, ну это не кино, и я буду с ним согласен. Но вот здесь мне никто этого сказать не может, потому что никто в стране на Новый год, допустим, еще ни разу для своего города художественный полнометражный фильм не снял. А я их снял уже 3. И для меня это, ну, показательная история. И отступаться от нее я точно не буду. Даже с косяками, даже если у меня где-то будет не получаться, даже с теми, с теми результатами, которые у меня сейчас есть, которые меня иногда просто, ну, бьют по душе, я, конечно, от этого не откажусь, потому что, ну, а как я стану лучше?
В фильмах участвуют актеры, там, московские, знаменитые, популярные. Я думаю, что это все стоит очень больших денег. Мне просто интересно...
Кино вообще стоит очень больших денег.
Это стоит очень больших денег, да. Кто все это оплачивает? Ну, реклама понятна, да? То есть есть заказчик, вот он там хочет рекламу, он все это оплачивает. Если дело касается вот фильма...
Ну, если здесь мы говорим о моих фильмах...
Да, я говорю про твои фильмы, которые ты снимаешь.
Если речь идет о моих фильмах, то их оплачивают тоже рекламодатели. То есть по факту что происходит? Мы, так сказать, ну, немножечко вот это я не могу сказать изобретением, да, но вот мы расщупали такую форму, когда мы собираем... У меня очень серьезная, очень хорошая репутация. Да? Ну, понятно, что сейчас уже не только в Иркутске, там на федеральном рынке, но в Иркутске, безусловно. Мы собираем определенное количество партнеров, которые желают принять участие в таком большом, таком крутом новогоднем праздничном проекте. Далее мы параллельно, мы уже пишется сценарий, концепция, когда партнер, соответственно, подтверждает свое участие, мы начинаем, сценарная группа, креативный отдел начинают интегрировать его в фильм и сделать так, чтобы он был абсолютно нативным, чтобы этот бренд не рекламировался там, а был частью этой истории. И об этом мы предупреждаем клиента сразу же, потому что это не рекламный фильм.
Ну, это не так, как что там вот...
Ну, да, да, это
майонез,
не рекламный фильм.
Яндекс.
Там. Я думаю, что, например, в последнем фильме у нас удалось сделать самые топовые интеграции. Ну, реально, да, там у нас есть проблемы в других моментах, у нас там не очень... сюжетная линия нам, ну, как бы мы понимаем свои ошибки, мы осознаем четко свои ошибки, у нас, мы на самом деле находимся в абсолютно уникальных условиях. Никто кино за 4 месяца не снимает. Такого не существует вообще в мире. Только какую-то халтуру. А мы, в общем-то, делаем достаточно неплохой зрительский продукт. И в этих условиях мы пока не можем добиться лучшего. Мы в этом году приняли решение рисковать и начинать писать сценарии очень заранее. Мы решили еще усилить команду, мы решили, что, например, у нас писать будет тот же, кто будет режиссировать. То есть мы каждый раз, ну, понимаем свои слабые стороны и начинаем их отрабатывать. Но вообще фильмы наши финансируют партнеры, которые участвуют как часть этих фильмов.
Хотела, знаешь, узнать у тебя про последний, собственно, фильм, который вы снимали. Он же вот недавно совсем вышел. Я, кстати, еще честно новогодний? Признаюсь...
Или...
Да, новогодний. Mm-hmm. Честно признаюсь, не смотрела. Я решила, что мы сделаем подкаст. И я вместе со своими подписчиками вместе их посмотрю этот фильм. Как он? Как тебе он? Вообще нравится, не нравится? Стал ли он лучшего качества? Тоже я понимаю, что это же накопительная тема, да? То есть ты тоже накапливаешь опыт общения с актерами, с режиссерами, еще с кем-то. Что можешь сказать вот про последний новогодний фильм?
Последний новогодний фильм, не последний фильм. Мы после него еще была одна премьера проекта «Цена молока», которая является... Ну, я думаю, что показательным продуктом в своем жанре. Я очень настаиваю его посмотреть, хотя бы начать, потому что вы такого еще не видели. А если мы говорим про новогодний фильм, то здесь уже, знаешь, работает все по-другому. Казалось бы, ты должен накапливать, а иногда ты не осознаешь, что ты копишь, а где ты, грубо говоря, не уделяешь особого внимания. Последний фильм у нас, конечно... высочайшего уровня визуального качества. Ну, имеется в виду высочайшего на тех возможностях, которые есть за такой период и так далее, да, то есть с той базой техники и так далее. Здесь я считаю, что мы у зрительного визуального, то есть эффекта добились уже абсолютно федерального, да, то есть мы можем конкурировать с любыми елками, там, спокойненько, с легкостью и так далее. Но здесь мы... Ну вот давай я тебе расскажу об одном моменте, который вот никогда в жизни бы ты даже не осознала, когда смотрела. Но мы осознали это и поняли огромное. Вот, например, у нас логика такая. Когда мы собираем финансирование на фильм, мы сразу же понимаем, что у нас нет возможности снимать вот все, что мы хотим. У нас есть определенное количество денег. Если мы снимем больше, чем у нас есть, мы просто...
Вам придется вложиться самим, да, условно?
Или одно, или мы просто не выпустим этот продукт.
Угу.
Мы все равно в рамках жесткочайших, да, чтобы ты понимала, бюджет самого простейшего какого-то хорошего федерального фильма, возьмем тех же «Елок», да, это не закрытая информация, посмотрите, это там 200-300 миллионов. А у нас 20 миллионов. И вот теперь, представляете, у нас в 10 раз меньше возможностей, чем у федерального кино, но при этом при всем мы добиваемся достаточно там, ну, многих федеральных показателей. Но вот скорость реализации проекта нам не дает возможности нормально оценить все моменты, начиная от сценария, режиссера, ну, режиссерских каких-то задач, игры актеров и так далее. В этом фильме у нас оказалось следующее. У нас главный актер был больше крутым образом, нежели крутым актером. И я к Володе отношусь с огромным уважением, и все-таки в «Реальных пацанах» он в своей роли, но в нашем фильме он уже не смог добиться того ощущения чувств, которое нам бы хотелось. И знаешь, и вопрос ли это к Владимиру или к режиссеру? И вот здесь, понимаешь, начинаешь все это отрабатывать, что Володя я видел на площадке, ну, как бы давали ли ему другую задачу? Я вот не сильно этого заметил. На площадке я этого не осознавал, понимаешь? То есть я понимаю сейчас уже в результате, да, потому что на площадке все работает, все хорошо, режиссер знает свою задачу, вся команда знает свою задачу. Но в результате ты видишь, что это не то, что ты хотел. Чья это проблема? Ты начинаешь анализировать. Потом сценарий, да, то есть сценаристы супер крутые, реально. Вот реально у меня нет вообще вопросов к сценаристам, но они тоже в дичайших рамках. Вот у тебя есть столько-то времени на написание сценария, а еще у тебя есть вот столько-то партнеров. И будь добр, чтобы каждый партнер был доволен вот этой интеграцией. Я сказал бы, идите. Ну, я понимаю, что людям хочется снимать кино. Я образно говорю, сказал бы, идите. Я бы тоже сказал бы, погнали.
Идите, погнали.
Да-да-да. Вот, но все хотят. Ну, то есть мы в волшебстве же находимся. Кино же это волшебство, это же абсолютно всемирное волшебство. Так вот, а далее мы, например, придумываем одну основную локацию, в которых у нас должно происходить действие, потому что если мы придумаем их там десятки, мы просто не снимем это, потому что у нас не хватит времени на это, нам нужно схитрить. И мы придумали в этом году локацию, то есть у нас позапрошлом году был павильон, в прошлом автобус, а в этом актовый зал вечерней школы. И мы только на монтаже осознали, что в вечернем актовом зале в школе нет никаких внешних воздействий. Что это значит? Когда ты днем находишься в школе, там бегают дети, звенит звонок, не знаю, что-то кто-то шумит, может что-то происходить, а вечером там тишина. А ты об этом осознал только на монтаже, что у тебя вакуум. Ты находишься, то есть, с родителями в вакуумной сцене. И ничего с этим поделать не можешь. Ты же не можешь внезапно сделать саунд-эффект, что у тебя там за стеной дети бегают. Что это за дети? Привидения откуда-то? И вот эти вещи ты осознаешь уже после. Мы поняли, что, несмотря на то, что мы хотели вот в этом вот формате сделать немножечко такую классную диалоговую сцену, она стала немножечко скучной. И она, ну, многих зрителей там до определенного момента фильма такая, ну, блин, скучно. Потом начинаются события, развиваются, люди все пишут, блин, потрясающе. Но вот кто до туда доходит, а кто не доходит, грубо говоря, скучновато нам не нравится. Это, ну, как бы это наш опыт теперь. Мы прекрасно понимаем, что больше так позволить себе нельзя. Но опять же, у режиссера должен быть совершенно иной подход к работе с актером. То есть актер — это пластилин. Ты бери и делай с ним что хочешь. Актер все умеют играть. Если это профессиональный актер, это человек, который приехал зарабатывать деньги, и он делает свою работу. Пускай он ее делает на максимуме. Сдохни тут. Вот у меня был на последнем проекте, который вот буквально на этой неделе у нас выйдет фильм о фильме, и я просто тебе настаиваю, посмотри. Ты погрузишься совершенно в новый мир. Режиссер, который делал 40 дублей, который орал, просто вы не выйдете с площадки, пока мы это не сделаем. Это просто было, ну, то есть это убийство. Вся команда умирает. Мы людей выносили без сознания. Я сейчас вот клянусь, мы людей выносили со съемочной площадки без сознания. Но мы добились вот такого
результата. Цена сказки.
А сейчас у нас не было такого. И ты в моменте, понимаешь, на тебе огромная ответственность. В моменте у тебя сотни людей на площадке, какие-то маленькие форс-мажоры, какие-то там обстоятельства, какие-то дела там и так далее. И ты в моменте не должен думать, правильно сейчас режиссер режиссирует. Ты ему заплатил деньги, и ты ждешь от него результата. Ну, по факту, как и должно быть. Если я буду в каждом департаменте сидеть, ты не докрутил, ты не дорежиссировал, ты здесь не достроил.
Тебя не хватит просто.
Да, ты там, моя жена, ты костюмы не те придумал. Ну и что будет? Кино не будет, точно, кино не будет. И, конечно, ты обязан доверять тем людям, которые приезжают. С Валентином Рудаковым мы очень круто поработали на уже нескольких проектах, и для него самого фильм был впервые. И он, я думаю, тоже осознал свои слабые стороны, которые он сейчас будет подтягивать, потому что, в общем-то, все было круто. Валя крутой режиссер, мне очень нравится, но если у тебя нет опыта, он у тебя появляется, ты на нем основываешь, ну, в смысле, анализируешь свои ошибки, в следующих уже проектах ты их там совершаешь меньше, надеюсь. Если больше, ну, соответственно, не в этот жанр не идешь больше и так далее. Поэтому было несколько составляющих, которые мы в результате увидели как несовершенные. Давайте так, наше кино вообще несовершенно. Мы не говорим и не делаем его как совершенным. Мы делать начинаем кино. И эти наши тренировки, они продолжатся, потому что мы хотим выйти на федеральные прокатные картины. И пока мы не дойдем до этого, мы будем хреначить, как собаки, все, что только возможно.
Ну вот, это к вопросу, что это не последний фильм.
Это, ну, я сказал, что последний фильм окажется тогда, когда я его просто не смогу физически сделать. Вот, ну, тогда, то есть, не смогу физически продать, ну, вот потому что у меня уже не будет на это ресурсов, потому что у меня будут другие проекты, более интересные. Не смогу, там, ну, грубо говоря, физически найти возможность его реализовывать, тогда я прекращу эту историю. Пока, мне кажется, это, знаешь, когда я сделал третий фильм, я осознал, что для иркутян это стало традицией. И пускай я снял там один фильм лучше, второй фильм хуже, пускай мне пишут много, что я говнарь, и это все комментарии, которые сделают меня лучше. Потому что все те, кто мне пишут, что я потрясающе снял кино, я им очень благодарен. Они меня очень поддерживают. Искренне я влюблен в каждого из них, потому что это такое тепло, которое невозможно передать. Но они не сделают меня лучше. Сделают только те, которые мне пишут говна. Я не хочу, чтобы вы мне больше говна писали. Но, конечно, не ограничивайте себя в возможности проявить свои искренние эмоции, потому что именно они сделают меня в правильном направлении, мне дадут понимание, как развиваться. Вот, потому что когда я в детстве что-то делал, и все родители говорили, как прекрасно, а снаружи все говорили, кусок говна. Ну, то есть, очевидно, что только так жизнь твоя, ну, то есть, только так твой профессионализм развивается.
Ты говорил про свою команду. Команда, она в основном иркутский костяк, или сейчас уже есть...
Если мы говорим про команду менеджерскую, конечно, только иркутская. Банда моя, вообще стая моя. То есть это те люди, с которыми я... Знаешь, вот я иногда осознаю, что у меня по факту есть моя семья и моя стая, ну, мои ребята, с которыми мне всегда хорошо. Вот мне всегда дома хорошо, и мне всегда хорошо с моими ребятами. Как только я почувствую, что мне нехорошо, я сразу же нахрен его уволю. Тот, кто мне будет создавать ощущение, что мне нехорошо. Мне очень сильно повезло, и, наверное, это моя заслуга в том числе, мой подход к работе, мой подход к ребятам дает вот какую-то определенную обратную энергию. Безусловно, здесь еще речь идет не только там о человеческих чувствах, есть еще, конечно, и какие-то низменные, понятные, базовые вещи, это очень хорошие гонорары, которые мои ребята зарабатывают, тоже, знаешь, не везде это возможно. Так вот, основной костяк команды — это менеджерский костяк. Творцов у нас только один. У нас есть Алексей Артурович Базилевский. Это главный художник, оператор-постановщик, прости, Леш. Я очень буду молить, чтобы все вот эти мои лишние слова вырезали. Оператор-постановщик, который на самом деле для нас является уже, ну, как бы сказать, там, частью, неотъемлемой частью Буркала Компани. Ну, то есть это вот Буркала Компани, у него просто еще не вытатуировано, но это вот это абсолютная энергия солидарности. И мы только с одним творцом работаем. Больше у нас нету ни одного творческого специалиста, который в штате. Все остальное — это найм, потому что мы прекрасно понимаем, что как только мы ограничим себя в рамках определенных специалистов, ну, грубо говоря, художественного департамента, таких как режиссер, таких как сценаристы, мы сразу же, ну, пойдем не в ту сторону.
То есть ты под каждый проект выбираешь отдельных...
Абсолютно. Угу. Абсолютно отдельные юниты. Да, безусловно, есть какие-то юниты, с которыми нам уже, ну, более комфортно работать, даже в творцах. Да, то есть есть там художник-постановщик, который полностью отвечает за всю, весь визуальное составляющее, там, локации, обстановки вокруг, там, героев и так далее. Вот есть там, мы уже, у нас был опыт с одними работать, со вторыми, то есть мы вот нашли там с Тимофеем Ахтемом, нам очень нравится с ним работать, он невероятно профессионален. Ну, наверное, да, он тоже ограничен, там, может, в своем видении и так далее, но на данный момент он нас устраивает, да, там, если вдруг мы поймем, что можно сделать лучше, мы будем рассматривать еще варианты. То есть не значит, что мы там замкнулись на этом специалисте. Но и даже Леша Базалевский знает, что если мы придем к тому, что он не может это снимать, исходя из своей просто физической занятости, конечно, мы будем искать еще оператора-постановщика, но не в команду. То есть он будет просто подряд. То есть он приехал, сделал, уехал. Но пока мы как бы не имеем такого объема, в котором бы мы не справлялись без Лехи. Это тоже важный момент, потому что работа, она должна быть в кайф. Когда ты каждый день просто с ума сходишь, у тебя нет выдоха, вот это все наше творчество превратится в такой ад, даже не в рутину, а в ад. Потому что рутина — это когда ты каждый день делаешь одно и то же. А когда ты каждый день делаешь что-то другое, у тебя каждый день в стрессе, потому что кино — это безумный стресс. Ну, это, я сейчас скажу, врагу не пожелаю. Я вот этих московских продюсеров смотрю, не генеральных продюсеров, да, не руководителей компании, как я, а просто там, ну, департаменты, которые вот одни с одного проекта сегодня вышли, завтра у них уже второй проект, они еще не успели даже о нем подумать, но они приезжают туда, и они уже начинают, ну, подготавливаться. Это врагу не пожелаешь. Ну, это все эти люди, они, ну, они в каком-то таком, знаешь, состоянии, когда творчество становится обязанностью. И это, ну, как бы ничего хорошего от этого нет.
Я, знаешь, разговаривала со многими ребятами, которые здесь тоже ведут бизнес, и многие жалуются, что вот у нас мало кадров профессиональных, там эти не подходят, те не подходят. Как тебе удалось вот сформировать этот костяк из иркутских ребят, и как вы так сработались?
Они нет кадров, их не существует, их только взращивать. У меня вся команда, я могу перечислить прям по пальцам. Моя правая рука, Анастасия Лизарова, она была управляющим, ну да, она была директором бизнес-центра. Но в определенный момент она захотела немножечко окунуться. Она наблюдала за нашей компанией и захотела немножечко окунуться в нее. И она проявила свою инициативу на вакансию контент-менеджера. Представляешь, директ, ну, просто управляющий бизнес-центром, вела мои соцсети. Я даже, честно скажу, тебе даже не осознавал это. Ну, то есть, я с такими людьми обычно еду на деловые переговоры, а я к ней езжу обсуждать, какой у меня постик будет в той или иной соцсети. А она, соответственно, ну, захотела этого. И через год она просто пришла в мою компанию и сказала, теперь я тут работаю. Я говорю, подожди, стоп, кем? Подожди, у меня нет свободных вакансий. Она говорит, я тебе ничего не говорю, я же не пишу зарплату мне платить. Разберемся, я тут работаю. Алексей Артурович Базалевский, вот он оператор-постановщик, а по факту он оператор крана. Но проторговал на симками на рынке в Братске. Его дядя попросил меня, чтобы я немножечко взял его в команду. Не надо было платить, ничего, просто пускай он с вами потусуется. Вот, смотри на этого монстра.
Потусовался.
За год, человек без опыта, за год выжил моего партнера и главного оператора из команды. Просто выдавил его за год, представляешь? Потом у меня есть Юлиана Кириллова, исполнительный продюсер, да, то есть тот человек, который полностью руководит производственной линейкой, ну, линией, бар-менеджер. То есть, и вот я могу вот так вот перечислять. Каждый специалист, он, ну, как бы, он не был специалистом до прихода в мою команду. Да, у нас есть Георгий Грейзе, который сейчас креативный продюсер. У него тоже нет, но он был сценаристом. У него уже все равно было в этом направлении. То есть он работал хотя бы с точки зрения творчества, да. Но большинство сотрудников, они не имеют там образования профильного. Даже не большинство. Никто не имеет. Я физрук. Образование, чтобы вы понимали, да, по первому. Во втором образовании я, конечно, закончил сервис рекламу по образованию рекламист, но я не могу назвать себя прям прямым рекламистом. Да, я очень много рекламы снимаю. Наверное, вот здесь только я с ней пересекаюсь. Поэтому все это только взращивание. Взращиваешь ты, когда... У нас такой принцип. Мы забрасываем человека в воду, но при этом при всем рядышком с ним находимся. То есть он как бы и боится, и тонет, но не утонет. Он быстро.
Потому что есть кого подхватить.
Мы. Да, потому что все вокруг мы. То есть никто не даст ему ошибиться, но при этом при всем он как бы будет барахтаться и так далее. Никто не сидит, не учит ничего никому. Ну, то есть, ну, у нас нету потока, у нас нету там специалистов, которые нам необходимы, которые мы ищем, честно скажу, такое редко бывает. Потому что если, допустим, кто-то из команды уйдет, ну, там, мы можем легко его заменить подрядом. ну, то есть подрядчиком каким-то, если не считая менеджмента, ну, прямого менеджмента, тех ребят, которые рядышком со мной. Если кто-то из них уйдет, то я, конечно, буду намерен искать. Но вот они как-то органично появляются сами. Ну, то есть вот они появляются сами. Вот пример. Человек, который рядышком со мной сейчас, зачастую на всех наших совместных каких-то встречах, рядом Ксюша, которая ведет полностью мои соцсети, она получилась так, что проявила свою инициативу и попросилась на площадку хоть кем-то. И предыдущий контент-менеджер, которого звали тоже Ксюша, удобно, да, пригласила ее на тот период, пока она уезжала. Приходит к две Ксюши, я говорю, ты не боишься? Она такая, нет, ты же точно?
Да-да, точно.
Прошло 2 месяца, одной Ксюши меньше. Да, и вот тоже пример. Но сейчас, например, да, то есть вот мы уже работаем, там будет, наверное, скоро, через полгода, наверное, будет как год, да, там, может быть, немножко меньше, я по датам не особо контролирую, но сейчас у Ксюши уже не только контент-задачи, то есть мы ее потихонечку переводим в менеджмент, то есть она занимается уже другими задачами, и все больше и больше мы ее туда подталкиваем, потому что в определенный момент контент-менеджера мы заменим, Ксюша станет, ну, уже продюсером, а контент-менеджером будет управлять. И так вот они появляются, это собственного желания. Понимаешь, в нашей сфере нет случайных людей. То есть тот человек, который любит стабильность, который любит какие-то рациональные, взвешенные решения, он просто не про нас. Это другой бизнес, это другая сфера. Это сфера, когда ты или жутко должен быть психологически стрессоустойчивый и достаточно сильный физически, потому что, например, когда мы заходим в 10-сменные проекты, ну, ты понимаешь, что ты не спишь,
Саша рассказывала,
не ешь,
да.
Не существуешь как личность. Ты просто, ну, некая субстанция, некий робот, который должен выполнить вот эти задачи. Ты в определенный момент, когда выходишь из проекта, ты вообще не понимаешь, что происходит. Ну, то есть казалось, что все уже там, планета на несколько кругов перевернулась, а ты там как бы ничего не заметил. Потому что, да, это физически сложная работа. Ну, представляешь, ты можешь быть на морозе 18 часов. И ничего с этим поделать не можешь. Ну, вот такая сцена. И ты обязан ее выполнить. Потому что иначе не получится результат. И это, конечно, сложно.
Можно сказать, что, ну, нужно обладать некоторой степенью там, усидчивости, терпимости какой-то, чтобы вырасти для себя вот этот персонал. Ну, то есть многие же хотят, вот прям дайте мне сейчас классного специалиста, все.
Ну, конечно, конечно. Видишь, все же зависит от твоего подхода. Я же их... Это же не случилось так, что, о, а теперь я буду взращивать. Оно же было органично. Вообще все начиналось с меня и Алексея Потапова, который был один оператор, другой монтажер. Вот они собрались, а давай вместе. Ты будешь снимать, я буду монтировать. Потом раз объем появляется такой, что мы не справляемся. Ну давай возьмем кого-то, чтобы он тоже монтировал. Этот человек становится частью команды. То есть, а он вообще не умел монтировать. Ну будем его сейчас поднатаскивать. Ты там, я сям. Сейчас этот человек один из лучших, ну, как бы, видеографов, человек, которым невероятно вкусно. Он пожил в Питере, пожил в Москве, сейчас вернулся. Его супруга руководит нашим полностью постпродакшеном. Хотя он ее, когда был с нами в команде, где-то там они познакомились. Потом Ника начала приходить периодически к нам в офис, сидеть в уголке где-то. Потом она начала монтировать, потом она стала монтажером, потом она стала ведущим монтажером в команде. Потом они уехали в Питер. Потом они переехали в Москву, потом опять вернулись в Иркутск, и мы с Максом, ну, приняли решение, что не будем продолжать дальше работать, а Нику мы вернули в команду, подали ей вот эту должность, потому что ее временно занимал другой специалист, который не хотел ее занимать, но нам нужно было на тот период, и мы как бы обходились таким способом. Все, Ника вернулась, сейчас занимает пост, и сегодня вот улетела в Таиланд, уже, наверное, скоро
кушает
будет греть
манго.
Жопку. Нет, она еще в самолете стопудово.
Ром, мне, знаешь, хочется, чтобы ты подвел, может быть, какой-то итог. Какие твои качества, как ты считаешь, помогли тебе достичь тех результатов, которых ты сейчас достиг? Ну, это значимые результаты, давай не будем их... Ну, и ты сам их не преуменьшаешь, что тоже удивительно, потому что людям свойственно, знаешь, занижать свои там результаты, какие-то достижения. У тебя этого, насколько я вижу, нет, и это классно, это здорово. Ну, почему не гордиться тем, что ты делаешь?
Это какой-то уникальный... Ну, вот тяжело мне подвести. Помнишь, я тебе в самом начале... старался не врать нигде, говорил о том, что я не особо тактик-стратег. И вот, видишь, тактики, стратегии не было. Качество, вот интуиция моя, моя супруга, моя желание лучше совершенствоваться, мое желание зарабатывать, вот оно в совокупности, и делать то, от чего я не буду себя ненавидеть. Вот это тоже очень важный факт был, потому что я, помнишь, рассказывал, что в 2010 году я устроился... Вот я до 2014 года работал, несмотря на то, что я параллельно занимался видео, я все-таки был управляющим крупной рекламной компании «Креатив». Она находится совершенно рядышком здесь, по адресу, находилась по адресу Ленина, 21, в Горняке. Реклама на транспорте. Она до сих пор компания существует, чтобы ты понимала, ей управляет человек, которого я поставил. Ну, еще в 2014 году, когда уходил. Так вот, я каждый день ненавидел себя. Ну, то есть я просыпался с мыслью, что я себя ненавижу. Я не понимал, как с этим жить. Ну, то есть я не понимал, как можно жить с теми чувствами, которые я испытываю. Хотя у меня все было хорошо. Хорошая зарплата. Меня никто не дергал, я сам себе руководитель. Но это не мое. И вот это тоже один из фактов, который послужил тому, что я просто плюнул, психанул, не понимая, получится у меня, не получится, открыл офис и начал работать. Чтобы ты понимал, у меня не было того, что так, стратегия. Сейчас я вот это сделаю, вот это так, у меня вот такой объем, я вот столько запланировал. Нет, я просто взял и сделал. Получится, не получится, будем дальше смотреть. Вот упремся, разберемся. Уперся и разобрался. И вот эти вот, наверное, качества, они у меня есть. А почему я не занижаю? Ну, потому что, честно, мне иногда задают вопрос, если бы ты жил бы эту жизнь сейчас второй раз, ну, или, например, тебя отмотать, что бы ты сделал? А я со страхом об этом думаю. Вот если бы я где-то не туда наступил или не туда повернул, потому что мой путь непростой. И то, что я добился, несмотря на, то, на мою вот эту вот счастливую жизнь в Инстаграме, там огромные сложности, трудности, которые я не представляю иной раз, как это случилось, что вот оно все сложилось вот так, что вот такие люди были на этом этапе со мной или на определенном этапе именно вот эти меня подвели или вот эти меня сделали сильнее или вот эти поддержали. Это все какое-то, ну, это обстоятельства, которые случились только вот, по всей видимости, со мной и привели меня вот сейчас уже к этому результату, когда я могу спокойненько сказать кому-то, не, я этим заниматься не буду. Я этот проект даже рассматривать не буду. Раньше я как пылесос. То, сё, политика! Политика, то! Нет, сейчас совершенно другой Рома. У Ромы сейчас есть уже свой границы, у Ромы есть свои амбиции, у Ромы есть возможность сказать, нет, ребят, извините, но это не для нас и не про нас, и мы в этом не будем даже участвовать. И это все только вот эта вот большая и необычная жизнь. Никак по-другому я не назову. То есть я ее не планировал такой.
Ты знаешь, многие думают, что ну, хочется сразу как-то стать успешным. Вот просто. Ты просыпаешься просто утром, тренд. И вот это как там миллионы в легкости, вот это все. Мне кажется, так не работает. Ну, чисто для меня так не работает. Мне кажется, что вот то, о чем ты говоришь, что вот этот путь, ошибки, какие-то принятия сложных решений, это и формирует человека и дает вот, добиться тех результатов, которых
ты
добиваешься.
Я считаю так, что у нас сейчас вообще век вот этих вот типа быстрых миллионеров. Знаете, это как с китайскими машинами. Я до сих пор езжу на немцев, потому что я не знаю, что завтра будет с китайцем. Понимаешь, да? Несмотря на то, что они дают достаточно неплохой комфорт, сервис и уровень сейчас. Но я не знаю, что будет с ним завтра. У него нет истории. Так же с этими быстрыми миллионерами. У них нет истории. Мы не знаем, что будет с ними завтра. Сегодня у них вот так, а завтра одно колебание или другой порыв ветра, и у них совершенно другое.
Потому что нет опыта и нет вот этой устойчивости.
Да, без опыта невозможно сформировать нормальное представление о жизни. А любой человек, который в раннем возрасте начинает очень много зарабатывать, очень сильно рискует будущим своим. И во благо я очень всем желаю только счастья, на самом деле, ни в коем случае никому не завидую. Вообще у меня отсутствует вот этот навык завидования, я на самом деле горжусь этим. Никогда ни за кем не наблюдаю, никогда не... Я знаю, что вот у моего друга намного успешнее, чем я. Я счастлив искренне, я приезжаю к нему, я готов его обнимать, целовать, съесть его от счастья. Вот в Москве у меня человек, который здесь одну позицию занимал, сейчас у него дом только 800 миллионов стоит. Думаешь, я ему завидую? Нисколечко, я счастлив. А вот те ребята, которые моментально, мне хочется, чтобы у них все было хорошо, но как практика показывает, что быстрые деньги и быстро с ума сводят. Это тоже очень опасно. Я не начал зарабатывать моментально. Я привыкал к одним уровню жизни, потом ко второму. потом к третьим, где-то хуже, где-то лучше. Я сейчас далеко не самый богатый. Но я прекрасно понимаю, что если мне 10 лет назад дать те деньги, которые я сейчас зарабатываю, то я точно на сегодняшний день не был бы тем, кем я являюсь сейчас.
Спасибо тебе большое, что ты нашел время в своем плотном графике, что ты пришел и поделился. Это правда очень важно, потому что многие люди не видят того, что стоит за, ну там, не знаю, назовем это успех, да, реализация. Ты делаешь то, что тебе нравится, ты зарабатываешь на этом деньги. И многие думают, что это вот, ну, правда, как будто по мановению какой-то палочки. И мне очень важно говорить с людьми, чтобы была возможность рассказать и поделиться тем, что не все так легко и не все так однозначно, и пути бывают разные, достижения, цели, да, и спасибо тебе большое за твой опыт, за то, что ты им делишься.
Спасибо, что пригласила, мне очень нравится вообще формат, и вообще формат подкастов я не очень знаком, искренне, просто потому что, по всей видимости, меня с ним нормально не познакомили. Хотя, в общем-то, я знаю культуру подкастов уже достаточно давно. Мне очень нравится понимать, что появляются сугубо профессиональные подкасты. Это круто, когда ты можешь сесть в машину, поехать и послушать какого-то человека, который тебе важен. И я желаю тебе только добиваться в этом направлении суперрезультатов, потому что первый подкаст, который я послушал, и всем рекомендую, это подкаст с моей женой, и он был очень профессиональный и качественный. Я вообще сказал: Саша, ты че кого? Ты что там устроил? Нифига себе, ты как разговаривал. Это было потрясающе. Я ей много слов положительных сказал, потому что пока ты не понимаешь этого, не слышишь, ты этого не видишь, ты как бы не знаешь даже, что так возможно. А Саша, ну, вместе с тобой проявила себя просто потрясающе, я очень ей доволен, ну, в смысле, очень горд, потому что она, ну, мне кажется, она может спокойненько ходить каждый день на подкасты сделать их суперинтересными.
Ну, это тоже, я тоже, собственно, не стесняюсь и говорю об этом, что у меня есть такая, ну, качество, я умею людей раскрывать, умею задавать вопросы и умею создать атмосферу, в которой легко говорить о себе.
Да, я заметил. Ну, у меня, на самом деле, в принципе, с этим проблем нет просто.
Я благодарю вас, что вы дослушали этот подкаст. Рома, спасибо тебе еще раз. Я думаю, может быть, мы не последний раз встречаемся и не последний раз разговариваем.
С удовольствием. Пишите, звоните, я всегда на связи.
Все ссылочки с описаниями, где можно посмотреть фильмы, где можно почитать про Рому, все это оставлю, как обычно, в описании выпуска. Все, всем пока-пока.
Пока.
Вы слушали подкаст «На гвоздях». Если вам понравилось и было интересно, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте лайки и до новых встреч.